Обычно, когда проходят такие встречи, то тот, кто организует ее, предлагает какую-то тему, правда же? Например, так, есть ли на Марсе жизнь, например, или кто борется в созвездии Альфа-Центавра, или как живут теперь папуа, это племя, ну, какую-то из этих тем. И затем начинается, значит, рассуждение. Но вот сегодня, как вы видите, тема не объявлена. И, насколько я понимаю, все пели даже «Царю Небесный». То есть, по крайней мере, большинство, если не все люди, которые являются, ну, считают себя, по крайней мере, может, и на самом деле являются православными. Почему я так сказал, что считают себя, может быть, и на самом деле? Потому что, когда я обращаюсь, как говорил Фрейд, к самоанализу, то я очень сомневаюсь, что я православный. Очень. Даже, что я христианин. Очень сомневаюсь. Почему сомневаюсь? По очень простой причине. Потому что в Евангелии мы читаем о таких вещах, которые показывают образ христианина. Кто такой христианин? И перечисляет апостол очень многие качества, которые, собственно, мы говорим христианин. На самом деле это естественные, нормальные человеческие свойства. Это человек, который относится ко всем с любовью. Ни в коем случае не должен другому делать то, что не желает себе. Ни в коем случае не должен тщеславиться. Ну, правда же, нормальные какие вещи. Помогать другим. С кротостью выдерживать, а не с отпором, когда делать какое-то замечание. Ну, много таких прекрасных вещей. Когда посмотришь и сравнишь с ними свою жизнь, то очень усомнишься. Написать-то на себе плакат «Я православный» – это очень легко, ничего не стоит. Даже ничего не стоит сходить в церковь, поставить свечку, подать записки. Подойти к батюшке, немножечко рассказать, поплакаться о том, какая моя скорбная жизнь, батюшка. И вот моя соседка, это ужаснейшая соседка, которая сделала мне то-то, то-то и то-то. И я вот, батюшка, ей ответила, простите. За кого, правда, исповедовалась, не знаю, за себя или за соседку. Это уже вообще действительно интересно. Но одним словом, все это сравнительно нетрудно сделать, считать себя православным, входить в церковь, исполнять церковные какие-то обряды и предписания. Но вот смотришь на это, и потом вспоминаешь, что же в Евангелии-то мы читаем. Кто распял Христа? Оказывается, те, которые все скрупулезно исполняют по праздникам церкви. Ну, вместо свечей там приносили другие жертвы. Какая разница? Тщательно исполняли весь закон. И возненавидели Христа до такой степени, что распяли его. Предали самые страшные казни. Не правда ли интересно? Так смотришь, что такое за странность? Кажется, с одной стороны, потрясающее благочестие. Благочестие. С другой стороны, такое отношение к Христу, который учил, ну, ясно же, самым добрым вещам. И вдруг, мы когда-нибудь задумаемся над этим, что такое? И постоянно мы слышим и читаем, нас учат тому, чтобы ходить в церковь, чтобы читать молитвы, соблюдать посты и так далее. Все это делали. Помните притчу? Я помню, она поразила, конечно, притча Христа о мытаре и фарисее. Как фарисей прошел вперед и говорил: «Благодарю тебя, Господи, я не такой, как эти прочие люди, но я пощусь дважды в неделю, я даю десятину из всего, что я зарабатываю». Вы слышите, а мы не даем десятину. Ну, кто-то, может, дает, а так, в общем-то, насчет не очень-то даем. Да. Даже и не как вот этот, и показывает, там стоял мытарь. Мытарь – это сборщик, сборщик налогов, который вместо того, чтобы собрать там 100 рублей, брал, говорит, нет, вы знаете, все-таки с вас 200. Да как же, а вот так. То есть обманщик, да. Таким образом, вел себя, как мы знаем, это очень часто ведут себя многие. И вот что самое поразительное, что Христос как заканчивает эту притчу? Говорит, что мытарь этот, который только стоял, бил себя в грудь и говорил, «Боже, милостью будь мне грешнику». Слышите, грешнику он видел, что он творит. Видел, что он делает, и каялся. «Боже, очисти меня, грешного, как потом, будь милостью мне, грешнику». Фарисей напротив видел, до чего же он хорош. Праведник. И дальше мы видим вот эти фарисеи. Фарисеи – это, чтобы вы знали, потому что у нас это слово приобрело нарицательный характер. Мы говорим, фарисей – это лицемер. А происхождение-то какое? Фарисеи – это были те люди, которые давали торжественное обещание строго жить по закону Божьему. Но это подобно монашеству. То, что у нас монашество, которое тоже дает обеты, строго жить по заповедям, ничего же большего. Вот. И они тоже давали строгий обет жить по закону Божьему. Вот кто такой фарисеи. И поэтому их уважали. Как и у нас, кстати, уважает тоже монашество. Ну еще бы, люди, которые, кажется, берут на себя, представьте себе, что берут на себя, можно улыбнуться, подвиг – жить по заповедям Христовым. Ну, нам-то, мирянам, это не нужно, правда, мы же понимаем. Нам-то зачем? Это монахи, пусть они и живут по заповедям, если они берут на себя внешне, публично, одеваются в соответствующие одежды и говорят, что они будут жить по заповедям. О, ну что ж тут скажут? Да еще, говорит, для этого даже, ну, насколько это все, так сказать, ну, обет послушания, да, там безбрачие и так далее. Так вот, эти фарисеи, которые давали эти обеты, сколько раз в Евангелии подвергаются самому гневному осуждению исполнители всего закона Божьего. Не правда ли интересно? Отцы объясняют, в чем причина такого осуждения. Они видели себя праведными. Они не видели себя грешными. А что такое видеть себя грешным? Ну, каждый человек, который делал что-то такое против совести, например, серьезно кого-то обидел, оскорбил, или обманул, или обворовал, уж не говорю, если убил, действительно совесть заговорит. И какие действительно страдания в душе появляются. Это дело очень серьезное. Он видит, кто он. Да, он люди не убивают, а я убийца. Я обворовал кого? Подчас человека, который своим трудом и потом заработал, а я у него украл. И так далее. Так вот, мы с вами подходим к самому важному вопросу. Вопрос о том, кто же действительно является христианином. Христос осудил этих фарисеев, как я вам сказал, кто они такие, осудил книжников. Вот тут, конечно, очень жалко, вы знаете. А знаете, кто такой книжник? Почему жалко-то? Почему я жалею-то? Это же богословы, которые все знают, не беспокойся. Им уже, Господи, ты не нужен. Без тебя все знаем. Все тонкости богословия знаем. Мы не фунт изюма, не как эти прочие, которые ничего не понимают в богословии, невежды. Книжники? О! Профессора, доктора и так далее. Это уже серьезная публика. Христос осуждает их. Горе вам, фарисеи и книжники. Дальше осуждает кого? Священников, первосвященников, архиереев. За что? За то, что опять-таки они же возвышались над всем народом. Они же непростые люди, понимаете ли? Ну что вы? Мнили о себе, что они уже господа над этим народом. Вы знаете, вот одного за другим вот мы берем, и что мы видим? В чем причина, что Христос осуждал их всех? За то, что они исполняли и делали? Нет. Ну, кто же за это осудит? За что же? За то, что они видели себя очень хорошими. Видели себя лучшими, чем другие люди. Видели, что они выше, что они больше знают, что они более праведные. Я тоже иду, бомжи. Сидят несколько человек, бутылка, селедка или колбаса, у них, не знаю, хлеб, веселенькие, выпивают. Ну, там всякие словечки, как естественно, упускают друг по отношению к другу. Я думаю, ужас какой, бомжи! Не то, что я. Да чего же я хорош? Лучше бомжей, оказывается. Потом вспомню, ужас какой! Так я христианин или нет? Я вижу себя лучше кого-то. А разве я знаю этих людей? Разве я знаю, в каких условиях они воспитывались? Куда они, в какие попали, какие общества, с кем они общались? Какие примеры были у них в жизни? Разве они знали о чего-то о христианстве? Раб, который знал волю господина и ничего не делал, бит будет больше, чем тот, который не знал и нарушил. Страшные слова. А что значит «бит будет больше»? Мы все это понимаем, как будет Господь Бог будет больше наказывать. Да дело не в этом, а в том, что, оказывается, этот раб, который видел себя православным и все делает, кажется, что нужно, он, оказывается, грешнее, грешнее, что значит бит больше, грешнее, чем те, которые не знают. Потому что что такое грех? Это поступок против совести, против того, что я знаю нехорошо, и тем не менее делают. А у них это их нормальная жизнь, трехэтажные словечки, и бутылочки, и прочие всякие вещи, которые в их сообществе. У них это нормальная жизнь. Если что-то и бывает, конечно, да, понимают, но они не так согрешают, как согрешает православный человек, который, кажется, много знает, благочестивый, и в церковь ходит, и даже крещеный. Крещённый. А знаете что? Пишут святые отцы насчет даже этого. Кстати, вы знаете, они пишут то, что поголовно почти никто не знает. Преподобный Семён Новый Богослов пишет. Те, которые крещены в младенчестве, но потом в течение своей жизни ведут себя не соответственно тому, что требует христианская жизнь. Дальше послушайте. Будут наказаны неизмеримо больше, чем некрещенные. Это о младенцах пишут. Те, которые крещены в младенчестве, но ведут потом нехристианский образ жизни, будут наказаны больше, чем некрещенные. А мы как считаем? Главное – крестить. Как магия какая! Он же, этот Симеон Новый Богослов, пишет: крещенные в младенчестве, поскольку они еще, преподобный Симеон Новый Богослов, поскольку они еще несовершенны своим умом, послушайте дальше, поскольку они несовершенны умом, это понятно, и благодать Божию принимают несовершенным образом. Почему я об этом говорю? Потому что мы крещенные. А вот после лекции спросите друг друга. Спросите, так, а какие обеты дают в крещение? Обеты? Я не знаю. Меня ребенком крестили. Ах, вот как! Интересно. Интересно, если принимали монашество, например, а кто-то другой сдал обеты за меня. Правда, интересно было бы. А какие обеты дал? Не знаю. Даже не знаем. Хотя на исповеди читается такое, что не соблюдал обетов данных крещений. Я все говорю о том, до чего ж мы православные. Просто изумительные православные. Даже этого главного, основополагающего, с чего начинается наша христианская, кажется, жизнь, с этих обетов, которые должен дать человек, вступая в церковь, мы даже их не знаем. Даже их не знаем. А если что-то потом слышим в течение своей жизни, то оказывается, еще это делается предметом нашего своего рода уже, ну, превозношения. Как и говорится, очень хорошо сказано, сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие человецы. И это слова святителя Феофана Затворника. Сам дрянь дрянью, а все твердит. Твердит не в том смысле, что он всем говорит, нет, в самом себе. А я не такой, как прочие человецы. Вот, оказывается, корень, или, если хотите сказать, критерий, или лакмусовая бумажка, ну, все же мы проходили в школе, знаем, по которым можем судить, кто я. Христианин истинный, то есть правильный, никогда не видит себя лучше других людей. Это критерий. И в той степени, в какой, напротив, я вижу себя лучше других, в этой степени я вижу, я не христианин. Святой Исаак Сирин писал: молитва того, кто не видит себя грешником, не принимается Богом. Причем надо учесть, грешником что значит? Это не значит, что вот я вот это вот сделал, во всем прочем-то хороший человек. Но вот здесь, на тебе, я споткнулся. Вот это, оказывается, только в этом я грешный, а так-то я очень хороший. И вот если бы вот это у меня бы вот, ну, снять бы, или я освободился бы от этого, от этой страсти, то я был бы вообще прям все, святой, на небе. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, преподобный Макарий Великий, которого называли земным богом, говорил: «Боже, очисти меня грешного, яко николи же, никогда же, сотвори их благое пред Тобою». Это он-то ничего доброго не сотворил пред Богом. Макарий Великий. А я? Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи! Я и то делаю, и это делаю, и сие делаю. В общем, не такой, как прочие человецы. Как важно это понимать! Это самое главное, что, оказывается, мы верим, хочу сказать, православие – это вера в Спасителя. В Спасителя! Христос – это Спаситель! Вера в Спасителя! Что это значит, вера в Спасителя? Когда я верю, что значит «я верю» в Спасителя? То есть это предполагается, что я вижу себя погибающим. Кому нужен Спаситель? Кто захлебывается, он кричит: «Спасите! Все, я тону!» Не правда ли? Не ему ли нужен Спаситель? Или тому, кто загорает животиком кверху к солнышку на песочке? Ему нужен разве Спаситель? Конечно, не нужен. Зачем ему Спаситель? Кто захлебывается, кто видит, что я не могу избавиться от чего? От непрерывного осуждения, от зависти, от неприязни к людям, от вражды подчас, от этих бессмысленных слов ругани и так далее, от осуждения непрерывного. Господи, да что ж такое? Что, кто же я такой? Это я православный христианин, да? Вот кто это видит, кто это чувствует, кто это понимает, что он совсем не соответствует вот Евангелию, то есть кто видит действительно, что он вообще грешный, не только грешок, вот этот, другой, третий. Вот сейчас перечислю, батюшка, да еще на записочке напишу, на бумагу, дам ему почитать. Пусть он читает, я пока в магазин схожу, мои грехи прочтет. Вот так. И все в порядке, и слава Тебе, Господи, и прощаю, разрешаю. Благодать, да и только. Вот, оказывается, откуда только начинается христианство. Прошу обратить внимание, Христос после искушения от дьявола, когда пришел с горы в силе и духе, с чего начал проповедь? Покайтесь. Покайтесь. Подумайте, с чего начал проповедь. Не с объяснения того, что значит Бог Троица. Не с объяснения всяких богословских там, где что такое душа, кто такой человек, что такое, понимаете, спасение даже. Нет, покайтесь. Тот человек, который не ощущает даже в своей душе, не только умом, а в душе, что ему надо действительно каяться, что он грешный, этот человек не способен принять Христа. Хотя языком я буду болтать, конечно, что угодно. Да, я христианин, и креститься буду, и что угодно делать. Не христианин тот, в котором нет нужды, ощущения, видения необходимости Спасителя. Вот в притче о мытаре и фарисее Христос прямо сказал: этот мытарь, этот обманщик, услышите, обманщик, а не кто-нибудь, вышел более оправданным. На самом деле, по толкованию отцов, вышел оправданным, потому что Бог принимает искреннее покаяние и очищает человека. Вышел оправданным, а фарисей, святые отцы прямо говорят, осужденным. За что? За свое превозношение. Я не такой, как прочие человец, или как этот мытарь. Это гордыня, это слепота, это превозношение. Все, как стена непроходимая между человеком и Христом, и Богом. Мы живем в обмане, в самообмане. И это самое страшное. Если бы хотя я это понял, что я совсем не христианин, я бы, может быть, возжелал бы стать христианином. А когда я уже христианин, меня же крестили, все. Слышите, как просто? Как просто? Трижды окунули, произнесли, я уже христианин. Ай-яй-яй. Да вы знаете, что пишут святые отцы? Что если ты, человек, лицемеришь, то есть что такое лицемеришь? То есть у тебя нет никакой особой ни веры, ни желания, нет никакого понимания веры, то люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Крещенный. Да, форму сделали. А слышите, а Дух Святой крестить не будет. Мы над этим даже не задумываемся. Да и не говорят часто нам это, к сожалению. Просто не говорят даже, что, оказывается, это таинство христианское, это не магия, где главное надо вот это сделать, и все в порядке, и, может быть, спокоен, крещенный. Ай, какой самообман! Нет, ты не крещенный, если ты не имеешь намерения, не имеешь желания, не трудишься, чтобы соответствовать тому, чему учит Христос, даровавший это крещение. Бога обмануть нельзя. Нельзя. Человека можно обмануть, сказать, да, крещенный. Бога не обманешь. Он видит душу человеческую. Слово православие употребляется постоянно, всюду, в нашем церковном лексиконе. А что за ним стоит? Что мы часто подразумеваем? Одну внешность. Одну внешность. Да и в ней-то даже всего почти ничего не знаем. Вот вам простой пример. Идет литургия. Литургия, которую называют божественной литургией. Так, милость мира. Поют «Тебе поем», «Тебе благословим», «Тебе благодарим», «Господи, молим Тебя». Вы знаете, что происходит? В это время происходит преложение святых даров. И мы верим, что теперь есть сам Христос. Вот, тело и кровь, сам Христос, сам. Скажите, что сделать должен? Должен. Да не может не сделать любой человек, перед которым вдруг Христос появится. Скажите, что мы сделаем? Будем столбиками стоять? Тебе поем. Да? Не пойдет ли он ниц? Не сделает ли он земного поклона? Посмотрите, священники, что делают в это время. Все в алтаре ниц падают, земной поклон. Мы стоим все в храме и мечтаем. «Тебе поем», – хор поет, – «а мне-то чего?» Никто даже земного поклона не сделает. Какой срам! Какой срам! Называется, мы верим, что сейчас Христос вот отныне – не хлеб и вино, а Христос. Стоим. Даже этого подчас мы не знаем. Таких простых вещей. А это много уже значит. Потому что человек сразу бы сжался, когда ощутил бы, когда бы понял, когда вспомнил даже, что отныне Христос сейчас. Молись, кайся. Тебе вот наступило великое мгновение в твоей жизни. Как важно это знать. Даже это. Я просто привожу пример, что подчас мы даже этих внешних вещей и то подчас не знаем, а многие из них действительно очень важны. Для человека православного открывается то, что закрыто для неверующих людей. Приведу один из очень важных моментов в нашей человеческой жизни. Нет человека, который бы прожил без скорбей. Нет. Скорби бывают и внешние, и внутренние. Бывают внешние обстоятельства, бывают внутренние тяжелые переживания, бывают болезни, бывает смерть ближних. Вы знаете, какая разница в душевных переживаниях человека, действительно православного, или человека, далекого от этого? А знаете что? Ведь это очень важно, важно в данном случае знать. Потому что, еще раз повторяю, всегда у нас что-то такое бывает и непрерывно повторяется. Как человек должен воспринимать? Вот приведу пример один, который, мне кажется, особенно затрагивает душу. И с особой очевидностью и ясностью показывает, что дает православие человеку – смерть близких. Особенно смерть детей. Помню, как однажды я был в Ялте, и вдруг в гостинице, вдруг мне звонят дежурные: «Пожалуйста, вас очень просит одна женщина прийти, она вся в страданиях». Я выхожу, у нее погиб сын. Она говорит: «Я нигде не нахожу покоя. Помогите, как мне быть, что делать?» Объяснил. Что объяснил? Стоит это, мне кажется, запомнить. Потому что это не мое. Стоит запомнить. Вот что сказал ей. Представьте себе, это и на самом деле так, что о чем я говорю, представьте себе. Вы с сыном идете по горным тяжелым тропам и пропасти. Здесь и камни, и разбойники могут попасться, да и звери тоже. Очень путь небезопасный, очень небезопасный путь. Но вы идете, вам надо пройти домой. И вдруг вы слышите сверху звук, смотрите — вертолет. Видно, он вас заметил и опускается на ту площадку, где в данном случае вы находитесь. Летчик выходит и говорит: «Может быть, куда вы идете? Вы мать называете, вот куда». Он говорит: «Мы летим туда, но у меня одно есть место. Если хотите, то пожалуйста. Мать бросается на колени. Пожалуйста, возьмите моего сына. Возьмите. Я как-нибудь дойду. Его только спасите, потому что здесь постоянные опасности. Он вперед. Сын летит. Ваш сын, я говорю, дома. Дома. Ибо наш дом не этот, который все мы должны оставить. Здесь только гостиница, если хотите, в лучшем случае. А, скорее всего, даже не гостиница, а вот эта тяжелая горная тропа, где змеи, где звери, где пропасти и так далее. И вот ваш сын уже дома. Апостол Павел пишет, мы не имеем здесь пребывающего дома, града, он говорит, а ищем, стремимся к грядущему, к тому. Вот мы все куда идем. И не знаем, кто прежде там окажется. Но все будем там. И этой женщине говорю, вы что, страдаете, что он здесь не свалился бы в какую-нибудь пропасть пьянства, наркомании, бандитизма, разврата, обмана, да и вообще всяких страданий, скорбей. Неизвестно, как жена, как дети, как друзья. Вы об этом страдаете? Нет, нет. Я говорю, так теперь вы понимаете, Бог устраивает каждому человеку наилучший путь вхождения в Царство Божие. Святой Исаак Сирин пишет, Бог, запомните, пожалуйста, Бог ничего не делает ради воздаяния, то есть возвод тебе. Бог ничего не делает ради воздаяния, а только то, на что, взирая, он видит, принесет пользу человеку. Я говорю, не наказание это для вас, пожалуйста. Не наказание. Бог ничего не делает ради воздаяния, а только смотрит на ту пользу, которую принесет человеку вот то, что он дает. Слышите? Ох, как важно это! А то мы все, знаете, за что меня Бог наказал? Особенно, когда я такой праведный, конечно. Меня же не за что заказывать. Да вообще Бог не наказывает. Бог врач, а не палач. Врач Бог. Все, что Он делает, делает не ради возмездия, вот тебе, а глядя на ту пользу, которую принесет его деяние. Так вот, ваш сын, благодарите Бога, он уже дома. Вам теперь нужно, вам теперь Бог вам показал, вам нужно подготовиться для встречи с ним. Скоро встретитесь. Вы слышите? Скоро. Вам сколько сейчас? Там 40 лет с чем-то. Я говорю, вы заметили, как они прилетели? Да нет, как сон. Вот так. Так же скоро пролетит и следующий этот момент. И вам придется скоро встретиться со своим сыном. Смотрите, чтобы вам не стыдно было с ним встретиться. Я еще раз вам повторяю. Смотрите, чтобы не стыдно было встретиться с ним. Он вас ждет. А чтобы не стыдно было, чтобы и он радовался, и вы радовались, хоть немножко займитесь, наконец, своей христианской жизнью. Подготовьтесь. Он благо получил, ваш сын. И вам Господь этим самым дает благо, чтобы вы опомнились и взялись за себя. Вот как нужно относиться, к утрате, как мы говорим, своих близких, в частности, своих детей. Вот как! Мы верим, православные, что каждый, кто уже уходит, он не пропадает, как и в атеизме, не исчезает, а он становится насильником, насильником неба. Наша задача, даже если у него что-то было, молиться за него. И наша задача самим стать достойными вхождения туда. Чтобы, простите, я все время повторяю, чтобы не стыдно было встретиться с ним там. А не стыдно кому будет? Только тому, кто наконец увидит, что он грешный, а не праведный. Что он грешный, что ему надо каяться, что ему надо взяться за свою жизнь хоть немножко. Вот, оказывается, что требуется. Видите, какой ответ дает православие на одну из самых жгучих, я бы сказал, проблем, которые встречаются в нашей жизни. Наш близкий, наш ребенок уже дома. Дома, в родном доме, а не каком-нибудь, где он встречен с радостью, с радостью. Мы здесь еще страдаем, еще идем по этим горным ущельям, и неизвестно, что с нами будет. Он уже, о Боже мой, какая радость! Какая радость! Слышите, что говорит православие? А вне православия? Все, погиб, навеки расстались. Какая глупость! Навеки! Да ты, может, через день умрешь. Навеки. Ты что, знаешь, сколько проживешь? Да и жизнь-то наша пролетает, как миг, как сон. Навеки. Вот. Вот действительно беда вне православия. Особенно в атеизме, который говорит: «Верь, человек, тебя и всех твоих ожидает вечная смерть». Нет, не смерть, а жизнь. И не какая-нибудь жизнь, а благая жизнь. Ибо Господь пришел спасти не праведников, лжеправедников, а грешников. Пришел призвать грешников к покаянию. Праведников бесполезно призывать к покаянию. Они ж праведники в кавычках. Вот, оказывается, какое благо дает нам вера православная. Я привел просто один только пример. Но пример, сами понимаете, какой, чрезвычайно важный, острый, касающийся прямо нашей души, нашего сердца, как он дает. Надо хоть немножко веры-то есть или нет, что, оказывается, со смертью человек не пропадает, а в дом родной приходит. И нам, следовательно, нужно готовиться к тому же.